Мы читаем труды Валесулама, статья дарования Торы, страница 386, страница, шестой пункт. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы будут связаны, будут заданы в процессе урока. Дарование Торы, 386 страница, шестой пункт. Однако, когда мы как следует поймем, что суть Торы и заповеди, данных нам, и то, что мы желаем получить благодаря исполнению их в размере, указанном нам мудрецами, это цель всего грандиозного творения, предстающего перед нашим взором, тогда мы поймем все.
У нас есть проблема. Мы живем в нашем мире, все очень хорошо. Вдруг приходят люди и говорят нам, есть Тора, есть заповеди, разные вещи, которые человек должен делать в этом мире, даже без Торы и заповедей. Есть разные вещи, которые человек должен делать. Откуда? Почему? Откуда вы это взяли? Почему вы кого-то обязываете к чему-то? К образованию, к воспитанию культуры, к поведению в обществе. В любой сфере. Более рационально, менее рационально, как нам представляется. Откуда все эти вещи приходят к нам? И как мы должны к ним относиться? И к законам, которые принимает правительство, которое принимает общество, к разным формам, правилам, как к ним относиться? По сути, здоровый подход должен быть таким, чтобы относиться к ним как к науке, что если в природе, в которой я существую, есть законы, то приходят ученые и говорят, послушай, есть сила притяжения, есть силы электричества, законы физики, психологии, физиологии и так далее, и так далее. И мы должны их выполнять для того, чтобы хорошо жить человеку в окружении, человеку в обществе, человеку с самим собой, с семьей, с детьми, со своим телом и так далее. Не то, что кому-то вдруг захотелось или нашло какое-то озарение. Но нам раскрывают, что здесь нет выбора. Есть природа, в природе есть законы, мы находимся в системе законов природы, и нужно их выполнять. Если я не выполняю, то либо я терплю ущерб, либо я наношу ущерб другим. Либо напрямую, либо косвенно через общую систему. То есть тот, кто приходит ко мне и говорит мне, указывает мне на какую-то форму поведения, либо в ограничении, либо наоборот, он должен мне предоставить доказательства, откуда он это взял в природе, потому что все мы находимся в природе. Если в природе это существует тем или иным образом, то мы должны это выполнять. И доказательство для меня, это действительно должно быть доказательство, я должен это принять. Кроме этого, не может быть, чтобы кто-то все или кто-то один пришел и начал бы навязывать кому-то что-то. Это уже принуждение, это уже насилие, это уже неестественный путь. И тогда каждый может сопротивляться, так или иначе. Поэтому Бальслам нам говорит, давайте выясним, откуда к нам приходят Тора и заповеди. Это вещь, которая все-таки непонятна. И она распространилась по миру в разных формах, и возникли разные явления. Люди делают из этого все, что им хочется. Если мы говорим, что создал злоначало, создал Тору как приправу, значит, Тора — это те силы, которые обслуживают нашу природу, которая называется злое начало. Заповеди — это исправления, которые мы должны сделать на себе, с помощью которых мы достигаем цели. Баланса, гармонии с природой или слияния с Творцом, что это то же самое. Давайте посмотрим, так это или нет. И тогда Нам Тора и заповеди покажутся рациональными вещами, законами, ничего не сделаешь. Но чтобы это действительно было на основе природы человека и на основе общей природы, а не чем-то абстрактно понимаемым под понятиями Торы и заповеди. Пожалуйста.
Так как первое правило говорит о том, что нет действующих бесцельно, и нет в этом правиле исключения, кроме падших из рода человеческого или младенцев. Поэтому нет абсолютно никакого сомнения в том, что Творец, величие которого не поддается исследованию, не совершит без цели ни малое действие, ни большое. И указали нам мудрецы, что мир сотворен не для чего другого, как только для соблюдения Торы и заповедей. И суть этого, как объяснили нам первые, в том, что намерение Творца в отношении творения с момента его создания раскрыть ему свою высшую суть.
Раскрыть сотворением. И раскрытие называется то, что творение принимает такую же природу, как Творца.
И постижение высшей сути Творца раскрывается в творении ощущением наслаждения, которое постоянно возрастает, пока не достигнет желанной величины.
Речь идет обо всем творении, не живое растительное, животное и человеческая природа. Все творение в общем. Каждый должен получить наполнение совершенное, которое называется постижение Творца. Каждый по своему уровню. Говорится обо всех частях, во всех мирах, о чем только можно сказать в творении.
И этим поднимаются падшие в истинном осознании, постижении его и слияния с ним, пока не достигнут окончательного совершенства. Никто не увидит другого Творца, кроме тебя. И из-за величия и великолепия этого совершенства Тора и пророки остерегались говорить о нем. Как намекали на это мудрецы, все пророки говорили только о времени Машиаха, но в будущем мире никто не увидит другого Творца, кроме тебя.
Все, что мы видим в Танахе, все, что пишут нам каббалисты, все они пишут нам только лишь о том процессе, который мы должны пройти, и, главным образом, процесс, который мы должны пройти с того момента, когда мы получаем точку в сердце и возможность свободного выбора в нашем развитии, потому что до того мы развиваемся вынужденно, тут нечего рассказывать, человек пока еще не в состоянии это понять, потому что может понять только по своему развитию, когда он находится пока что в животном развитии, то он не может понять ничего, кроме этого. Но с того момента, когда в нем пробуждается точка в сердце, начинается духовное развитие, то далее уже он может в состоянии понять и воспринять, что его развитие является целевым, имеет причину, поэтапным, проходит поэтапно, по особенным состояниям. И тогда он начинает видеть в книгах по Каббале корни и объяснения тем состояниям, которые он сейчас испытывает, и тот процесс, который он сейчас проходит. От точки в сердце и далее. И это происходит в нашем мире сейчас, в нашем поколении и в следующих. Но нам рассказывают всего лишь о процессе, который мы должны пройти, а не о конечном состоянии процесса, где действуют законы, которые мы еще не в состоянии понять. Это измерение, гмартикун, конечное исправление. Оно наступает после того, как мы туда приходим, тогда и понимаем.
Я немножко потерял связь, потому что мы начали с очень рациональным объяснением, которое требует разъяснения, и мы перешли после того, что Творец приходит как наслаждение в творении и прочее, прочее.
А что здесь есть нерационального? Если я раскрываю, нахожу себя, я тебе скажу другими словами то же самое. Держи у себя микрофон, пока они передадут его. Если ты услышишь те же самые вещи по-другому, то ты поймешь, что говорят. Если ты приближаешься к источнику света и приходишь в совпадение по свойствам с ним, чтобы у тебя была такая же форма, как у света, у источника, то то, что есть в источнике, распространяется в тебя, ты становишься кли для восприятия этого света. Это свет, который создал тебя, создал в тебе желание получить. Этот свет наполняет твое желание получать. И естественно, что желание получать получает наполнение самое лучшее, которое может быть, потому что оно создано этим светом. Высший свет, который создал желание получить, он исправляет желание получить, чтобы было готово принять его свет, и свет, который создал и исправил его, также и наполняет желание. У нас нет ничего, кроме высшего света, одного, который действует, и все свои действия доводит до совершенства. Он делает себя обратным, он становится материалом творения. Затем он же делает из себя, производит влияние на этот материал и вновь обращает материал, чтобы стал ради отдачи, и затем наполняет его. То есть он пробуждает в материале третье действие, которое называется наполнение. Все действия делает один и тот же свет. Здесь ничего не случилось. Один раз свет повлиял на желание получить. Второй раз ты можешь разделить здесь еще на промежуток поддействия. Второй раз он исправляет желание получать на ради отдачи. Третий раз он наполняет желание получить с намерением ради отдачи. И все. Все делает свет. По ходу он также пробуждает желание, чтобы само захотело себя исправить и наполнить себя, и так далее. Но все действия вызываются светом. И, конечно же, когда свет делает эти, производит действия в творении, то творение тем самым чувствует в наполнении света самое лучшее состояние.
Но я чувствую только результаты, я не чувствую света. Все это сравнение со светом исчезает.
Свет называется влияние отдачи. Я не знаю, кто оно и что оно. Правильно? Свет — это во мне. Так мы изучаем, что такое наполнение масах и отраженный свет. Мое впечатление, мое желание отдачи в разных формах и называется светом во мне. Впечатление желания получать называется свет. И сейчас то же самое. Сейчас то же самое. Я знаю, что я вкладываю внутрь. Я беру кусок коровы, вкладываю сюда и наслаждаюсь. О! Ты можешь это объяснить? Нет. Корова мне говорит: послушай-ка, у меня есть полтонны мяса, почему я не наслаждаюсь? А ты берешь от нее кусочек, вкладываешь сюда и наслаждаешься. Но объясни, как это происходит. То есть это впечатление, чувственное восприятие клей, это не вопрос в самом мясе. Что мы говорим? Свет, Юд Кей Вав Кей. Что такое свет внутри? Еуд Вав. Когда ты начинаешь это трактовать, когда ты начинаешь добавлять буквы утиот внутрь этой матрицы, в эту структуру, что такое дополнительные буквы, дополнительное впечатление? Это и называется свет. А иначе мы не чувствуем ничего. Мы не чувствуем ничего внешнего. Бальсалам говорит, как сахар и хлеб, и вода, и духовность, и электричество — то же самое духовность. Мы не понимаем, что это за вещи. Мы лишь даем выражение нашим впечатлениям. Вот и все. Что-то извне? Откуда я знаю? Я воспринимаю, что это пришло от кого-то изнутри. Почему? Потому что я начинаю получать впечатление от уха до пупка, я говорю, что это проходит от сверху вниз, поскольку я начинаю вот так впечатляться внутри себя. Но кроме меня? Конечно же, нет.
То есть для того, чтобы начать это исследование, тут должна быть какая-то начальная точка, что я впечатляюсь от отдачи, от света.
И твое впечатление ты называешь светом, и ты называешь его впечатлением, влиянием извне и так далее. Ведь написано, из твоих действий познаю тебя, когда я произвожу в себе его действия, и отсюда я познаю его. Поэтому сказано, узрел образ Творца. То есть, я чувствую все внутри и могу представить себе, что это находится снаружи. Почему в нас создано такое восприятие реальности? Пойми.
Из Америки спрашивают нас, если так, то какая основа для понимания этого и что требуется от нас?
От нас требуется исследовать, что требует от тебя Творец. Вот и все.
Через учебу?
Нет, исследовать. Через учебу не знаю, что это. Что такое учеба? Мы находимся в природе, мы должны исследовать природу. Природа называется Луким, Творец. Мы должны исследовать в природе, что природа, то есть Творец, высшая сила, в которой мы существуем, что она хочет от нас, что она хочет от меня. У меня нет других проблем. Только это. Есть наука, которая называется наука Каббала, которая объясняет нам, объясняет мне, что он хочет от меня. Если я буду знать, что он хочет от меня, то я буду знать, как с ним договориться, мне будет лучше. Вот и все. А для чего мне еще это нужно? Какие-то мудрости. И что мне вообще нужно, кроме того, чтобы мне было лучше?
Что значит исследовать? Как происходит это исследование?
Это уже другой вопрос. Исследование, как обычно, основано, как в нашем мире, на том, что ты вступаешь в контакт с внешним воздействием. Так ты должен вступить в контакт с этой силой, с высшей силой, которая воздействует на тебя. И мне объясняют такие люди, которые уже прошли это уже на своем опыте, что контакт может быть только, если ты примешь те же формы, получишь те же свойства, как и внешнее воздействие, как и в нашем мире. Ты хочешь почувствовать что-то, ты должен настроиться на ту частоту, на ту же волну, на то же впечатление, как тот источник, который ты хочешь осознать. То же самое с Творцом. Ты должен быть в чем-то, как Он, для того, чтобы на основе этого общего между вами понять Его. Возникает вопрос, как я настраиваю себя, чтобы воспринять Его? Может быть, еще больше, пока не воспринимаю Его полностью. И тогда наверняка я уже потом буду знать, в силу своего знакомства с ним, как правильно себя вести, чтобы мне было лучше. Всего лишь, что он говорит? Да получить приятный свет, который распространяется в творение. Это все, что хочет Творец, насладить. Это то, что я потом раскрываю. Говорится о постижении добра, короче говоря, и ни о чем ином. И поэтому мы продвигаемся к этому через страдания, через хисароны, и поэтому Творец постигается за тем, как добро, несущий добро, источник блага. И света, которые распространяются в нас, называются тамим, вкусы, а тура называется тавлин, приправа к злому началу, чтобы я это съел. И все это килим получения. Все очень просто. Что нам еще есть делать в жизни, кроме как наслаждаться? Что мы еще хотим? Все. Желание получить создано и требует наполнения. Мы ищем только лишь методику, как наполнить себя. Поэтому называется методика получения каббала. Мы действительно должны научиться, как получить. Каждому лишь кажется, что он знает, что хочет, а получается, что нет. Мы постоянно ошибаемся. Постоянно мы сталкиваемся с этим местом в голове, этим же местом в голове, в то же самое место в стене и получаю те же самые шишки. Набиваю те же самые шишки. Но здесь все это очень просто, очень естественно. Эта наука обращается к тебе. И поэтому вся Тора, заповеди, исправления, все это отзывается в моей природе. Здесь нет ничего искусственного. И так мы должны это принять. Если это не так, то мне нельзя ничего делать просто так, если мне кто-то что-то сказал. Да, Моти.
Каббалисты предлагают нам исследовать нашу работу. Когда Галилей хотел исследовать небосвод, он изобрел телескоп. Какие средства для исследования нашей работы?
Это кли находится в нас. Это кли называется мое отношение к ближнему, группе. И на основе моего отношения в группе, когда я, кроме того, что нахожусь с ними вместе, я также вызываю на себя, на нас, особенное воздействие внешнее, и тогда я начинаю исследовать, я вместе на фоне окружения, кто такой я, что такое окружение, и здесь я начинаю понимать третью сторону, Творца, который воздействует на нас. Как я начинаю его осознавать? На моей связи, на основе моей связи с окружением. У меня нет другого кли. Во мне нет кли почувствовать его. Окружение, я не знаю, что это. Но на связи, которую я выстраиваю между собой и окружением, там я приобретаю свойство такое, в котором я чувствую его. И тогда я исследую его, исходя из этого свойства, на основе этого свойства, себя и окружение, и его вместе. То есть, все, что есть в творении, раскрывается в моем отношении к окружению. Так, все это для меня специально приготовлено, чтобы я смог исследовать. Я должен, как Галилей, изобрести какое-то кли для того, чтобы раскрыть какое-то новое явление природы. И это кли — это мое отношение к окружению. Я должен его изобрести, настроить, привести в порядок. И тогда в нем я начинаю раскрывать внешнее воздействие, влияние.
Короче говоря, во мне ничего нету, все это в ближнем.
А в ближнем тоже нет ничего, в отношениях между ними.
Вы дали пример, привели пример законы природы, закон притяжения, закон электростатики, и мы являемся их результатами, а не сутью. Вопрос, можно ли назвать это законы духовной природы?
Нет. Духовное называется ради отдачи.
То, что не облачено в материю.
Я не знаю, что такое облачаются, не облачаются. Меня это не интересует, и так не знаю, что такое материал. Я знаю только одно. То, что называется ради дачи, называется духовным. То, что называется ради получения, называется материальным.
Это не есть какой-то пример, как-то можно привести примеры какие-то человеку о том, что материя является сутью.
Материал — это не суть. Есть суть, есть суть, есть материя, форма облачения в материю. Есть абстрактная форма и суть.
Я имею в виду, что когда мы хотим объяснить что-то людям о духовном, мы приводим в пример силу притяжения. Это определенное отношение. Мы видим только отношения, а только результаты. Можно ли объяснить человеку, что и сама жизнь является результатом некой силы?
Да, но это не духовное. Ты прав. Но это не духовное. Это все на плоскости этого мира.
Как пример, я имею в виду.
Я не знаю, может быть, отсюда ты можешь вывести какие-то примеры, сделать такие интерпретации, но... Я понимаю, да. Попробуй. Да, Гриша?
Вы объяснили Моти о приборе, который нужно создать, об инструменте. Это отношение между нами. Непонятна инструкция вот в момент настройки этого инструмента. Вы можете дать более четкую инструкцию?
Возлюби ближнего как себя.
Это непонятно.
Непонятно, как ты сам себя любишь?
Что, нет.
В такой мере, в которой тебе непонятно, пусть тебе будет непонятно, как, не любить, как любить другого. Этого достаточно. Написано очень просто. Как ты заботишься о себе, постарайся позаботиться о товарище. Все, точка. Очень просто. Скажи это ребенку. Он не захочет. Но в каждом нюансе, где он отдаст себе отчет в том, насколько он заботится о себе, в той же мере, на ту же глубину, в той же мере выяснения, пускай он позаботится о другом. И тогда мы поговорим дальше. Насколько он поумнеет, насколько он осознает свою природу, насколько он поймет, что он против отдачи ближнему, насколько он далек или близок от этого, насколько его ближний интересует, если это его кто-то, какой-то родственник, папа, мама или товарищ, или далекий человек. Это все природа, если нет природы. У нас нет ничего, кроме этого. Кроме любви и ненависти, у нас нет в природе ничего. Это контакт плюса и минуса. И скажи это ребенку. И постарайся вместе с ним обучить его, как в каждом действии, которое он делает или о чем-то думает, чтобы сразу проверил, как он относится к ближнему, так как он сейчас, что делает для себя, с собой, все, что бы он делал в жизни каждую минуту. Не нужно больше ничего. У тебя уже есть начало исследования. Сделай такой дневник в течение дня. Принеси нам завтра и прочитай.
Мы говорим о материальном.
Да, Гашмиют. Материальное, конечно. А что мы говорим о духовном? Я не знаю, что такое духовное. Я говорю о материальном.
Да.
Нас спрашивают из Израиля, как система интернет может позволить нам установить правильное отношение с окружением?
С помощью системы интернета мы можем приблизить людей к отдаче друг другу, к связи между друг другом, к ощущению связи между ними. И кроме того, мы можем создать систему связи между нами такую, которая все время будет намекать нам, направлять нас, ограничивать нас, пробуждать нас на отношение к ближнему, на правильное отношение к ближнему. Это система, которая, конечно, искусственная, но мы ее строим как вспомогательную систему. Это все равно как Бали Сулам или Рабаш или другие каббалисты, как мы изучаем это из текстов Ари, Рамхаля, как они строили свои группы. Если мы строим группу, мы строим ее согласно рекомендациям каббалистов, в которых заложены разные ограничения, разные законы, правила. Это устав группы. Этот устав в итоге что говорит? Как я должен относиться к товарищу, как я должен связываться с ним, как я должен пробуждать его, как я должен относиться к ним таким образом, ко всей группе, чтобы они пробуждали меня. И мы тем самым строим искусственную систему, согласно рекомендациям каббалистов. И какая разница, строим ли мы эту систему в такой связи между нами, либо добавляем виртуальную связь через сеть интернета. Какая разница? Так, я передаю тебе свои слова по телефону, либо по воздуху, в звуковых волнах, либо через провода. Какая разница? Еще немного железа на пути? Нет? И мы через это железо можем еще добавить какие-то законы, какие-то ограничения. Как в уставе? Чтобы это помогло мне, чтобы это меня направило. Так же, как я записываю для себя что-то в своем компьютере, ноутбуке, напоминания какие-то о том, об этом, или как связываются друг с другом. Так мы и строим. Это всего лишь наше желание внутри этой сети действует, а не то, что она сама по себе действует. Поэтому тут нет никакой проблемы. Мы можем создать и получать удовольствие от этого. Ну, мы продолжим.
Вторая колонка, второй абзац. И это совершенство в изречениях Торы, пророчествах и высказываниях мудрецов выражено простым словом «слияние». Но из-за многократного употребления этого слова вслух массами, оно почти потеряло свой первоначальный смысл. Но если ты на мгновение вникнешь в смысл этого слова, то замрешь в изумлении от величия чуда. Представь себе величие Божественного и низменность творения, и тогда сможешь оценить, что представляет собой их слияние. И тогда поймешь, почему этим словом мы выражаем цель всего этого грандиозного творения. И выходит, что цель всего творения заключается в том, чтобы низшее создание, постепенно развиваясь посредством исполнения Торы и заповедей, смогли бы подниматься все выше и выше, пока не удостоятся слияния со своим Создателем.
То есть есть низкое творение, есть инструмент, средство. Я не знаю, что это. Это называется Тора и заповеди. И если я использую этот инструмент правильно, то я все время изменяюсь, я все время улучшаю себя, и постепенно, последовательно я поднимаюсь до уровня Творца и достигаю слияния с Ним. То есть есть я, есть цель и есть средство. Все. Цель, я не знаю, что это такое. Творец, слияние с ним. Это такие вещи, о которых он тут говорит, что это очень-очень такое неизвестное. Но цель, она уже задана заранее, она существует в природе, я должен развиваться, достичь ее, тут нет выбора. Второе, я нахожусь внизу в своей природе, весь разбитый, разобранный, то, что есть, то есть. Это тоже дано, задано. Я только должен выяснить, что такое Тора и заповеди. Что это за средство, как пользоваться им для того, чтобы достичь вот этой возвышенной цели. Это то, что стоит перед каждым человеком и всем человечеством. Вот и все. И чем больше и быстрее мы будем выяснять это и использовать, это будет лучше нам. Чем нет, будет больше ударов, пока все равно нам не придется это сделать, потому что в природе, в системе, системы, природы, это все задано и заложено. Да. Не давайте микрофон тем, кто засыпает.
Обычно на пути этого выяснения есть инструкция, способ применения, и нужно это ощутить, и вы говорите, давайте проверим, что такое возлюбить ближнего как себя. Но, как вы сказали Гриш, Грише, в любви к себе могут возникнуть ошибки.
Да.
Почему мы должны ждать этого? Почему мы должны ждать и использовать так много примеров, которые наносят нам ущерб, для того, чтобы понять, каков правильный путь?
Ответ. Мы не ждем. Мы проходим с секунды к секунде, от шага к шагу. Мы все время развиваемся, но наш эгоизм, наше желание получать, которое в нас, очень велико, очень глубокое. Это колоссальное творение. Ты не знаешь, что это такое. Это больше, чем вся Вселенная. Ты можешь себе представить себе Вселенную? Бесконечную, да? Представь себе, что желание получать твое, оно, ну, нет, да, чисел, но в миллиардов раз больше, чем Вселенная. Это твое желание получать. И ты должен начать исправлять его. И в этом желании получать есть такие свойства, и ты должен получить 1000 ударов, чтобы сказать «Ой». Потом еще 1000 ударов для того, чтобы сказать «Ай». Да-да, это не смешно. Мы так видим, что происходит в нашей жизни. Потом еще 1000 ударов, чтобы сказать «Ой, уже не способен, я уже должен хоть что-то сделать». И тогда ты делаешь. То есть каждое свойство содержит в себе шорош, алиф, бет, гимл, далит, разных определений. Потом, пока ты не достигнешь 4-й стадии, и ты терпишь удар неприятно, но это не доходит до головы, это пока еще находится... Тут болит, тут... Ты знаешь, как в твоей жизни? Ты что, не видишь разве? Иногда, ну, болит немножко, ну ладно, не страшно, пока это не дойдет до ума, и ты уже должен принять какое-то решение, что-то сделать. И так во всем. И это должно быть так, потому что материал, он сложный. Он исходит из точки, и пока не разовьется, и в каждом состоянии, и в каждом свойстве. Так это происходит. У нас нет выбора. Потом это все накапливается в конечном исправлении, и это дает совершенство постижения, совершенство понимания. Но пока что это так. И в нашем развитии мы развиваемся 1000 лет, пока мы не достигаем той ступени, на которой мы способны понять, кто мы. Это сейчас мы только начинаем этот этап. Только сейчас. Если ты поговоришь с 99% людьми, людей они не знают. Человек живет. Они не задаются вопросом. Начни объяснять им о смысле жизни, они скажут: «Оставь меня, что такое? Дай мне холодильник и телевизор». И все. Не хочу ничего больше. Так что я хочу сказать? Нам необходимы все эти развития. И только сейчас тот, кто получает точку в сердце и может развиться из точки в сердце относительно своего желания получать, управлять желанием получать из точки в сердце, уподобиться в ней Творцу и управлять собой вместо Творца, это в сущности и есть развитие. Попытайся. В этом вся проблема. Как мы хотим привлечь к этой точке высший свет, чтобы она выросла, чтобы она укрепилась, чтобы она дала возможность силы понимания моха и либо разума и сердца, в точке сердца, и тогда я буду управлять своим сердцем, свое желание получать вместо Творца. Этим я уподоблю себя Ему. И вместо точки в сердце у меня уже будет некий маленький порцов. Я из него буду управлять своим эго еще больше, а эго пока что растет. И я должен увеличивать свою точку в сердце, в еще больше порцов. И так каждый раз я работаю. Этот эгоизм находится у меня под Малхут, 10 сферот, и так я управляю им. И 9 первых сферот — это мое уподобление Творцу. Так продвигаются. И в этом тоже каждый раз я должен раскрывать ошибки, то есть источник разбиения моего, что не в порядке, что можно исправить. И каждая проверка, она происходит за счет раскрытия зла. когда ощущения всегда неприятные, но если ты находишься в правильном движении, то для тебя это всегда радостно. Да.
Как я могу использовать правильно группу для того, чтобы сократить процесс?
Группа является отражением тебя. Ты в себе не можешь увидеть ничего. Это как из восприятия реальности. Реальность делится надвое. Искусственным образом. Я и что-то вне меня. Для чего я должен видеть все эти физиономии, все эти вещи? Для чего мне? Для того, чтобы увидеть себя. Для того, чтобы увидеть себя. Пока я вижу их снаружи, это признак того, что я не исправлен. Таким образом, у меня есть возможность увидеть себя и исправить себя. Каким образом? Насколько я и они начинаем быть равны в моих глазах, я себя настраиваю так, чтобы видеть их и себя вот так вот, ближе, ближе ко мне, хорошо, еще ближе, еще ближе. Я могу на этом увидеть, где я, иначе относительно чего я себя проверяю, что я приближаюсь к Творцу. Моя близость с Творцом измеряется согласно тому, насколько я и мое окружение становятся одним целым. Вот и все. Если бы не было окружения, если бы он не разбил это кли одно на меня и то, что вне меня, на других, так как бы я мог достичь вот этих определений, насколько я близок к нему, я бы не смог себя настроить никаким образом. Поэтому от любви к творению к любви к Творцу. Это как ложное средство, которое находится вне меня. Он сделал так специально. У меня есть любимый ребенок, единственный, уникальный, и все. Но у меня вдруг какой-то пунктик, что он чужой, что он ненавидим мной, и так я к нему отношусь. И теперь против этой ненависти, которую я ощущаю, должен произвести исправление. Не знаю, ну, приведи какой-то пример. Но это то, что происходит. Той части меня, которая находится вне меня, ведь это буквально мое. Это дорогое, это неотделимое от меня. Я получил какое-то наваждение, какую-то путаницу, болезнь, какое-то ложное ощущение. Я отношусь к нему как к чему-то чужому. Я должен исправить это отношение. Он специально это сделал. Это называется, что он между нами поместил силу разбиения. Все. Допустим, ты и я, мы такие товарищи. Пришел кто-то и специально между нами поселил ненависть. Он рассказывает тебе обо мне, а мне о тебе, и мы начинаем ненавидеть друг друга. А на самом деле нету этого. Ни в тебе, ни во мне. Но он это сделал. Кто это он? Творец. Но что происходит с помощью того, что сейчас я с тобой, несмотря на ненависть, начинаю раскрывать любовь, не такую, как была прежде, нет. Над этим. Мы стараемся сделать. За счет этого мы узнаем его, мы поднимаемся на его уровень. Мы начинаем из его хитрости, из того, что он сделал между нами, из той разницы, из того зла, ведь сказано, создал злое начало, а злое начало только между нами. Это не просто во мне что-то, или в тебе что-то, из твоих личных свойств. Нет, между нами. То, что он сделал, это в сущности и есть злое начало, которое он создал и дал нам возможность исправить его. Что, несмотря на ненависть между нами, мы достигаем любви между нами. И вместе любовь и ненависть, вместе, дают нам ощущение Творца. И тогда мы познаем Его, мы раскрываем Его внутри двух слоях, авиют и экран, когда вместе работают, внутри раскрывается Творец. Ну, придумайте еще примеры. Что я могу сказать? Но эти вещи очень конкретные, очень простые. Да, Бенци.
Мы всегда приводим пример как пример конгрессов как наиболее успешный вид связи. Конгресс — это своего рода пробуждение свыше. Почему система интернета, которая создана на живых событиях?
Конгресс — это не подъем свыше. С какой стати? Конгресс мы готовим в течение нескольких месяцев. Уже за 2 месяца до конгресса все люди работают, готовятся, все отделы, они парализованы от обычной работы, и все готовятся к конгрессу. И весь мир, то есть наши товарищи во всем мире, тоже уже находятся в подготовке к этому. Покупают билеты, готовят себя, каким образом, как и что. Это не подъем свыше. Это мы делаем это, и поэтому мы после такого вклада мы достигаем состояния, и все пребывают и в радости, и с таким желанием. И, конечно, это достигает успеха. Это не может не достигнуть успеха, потому что если мы уже вложили так много сил для того, чтобы связаться между нами и раскрыть Творца, это все в направлении исправления. Почему это должно быть чем-то плохим, чтобы раскрылось? Но это все делается нами. Мы должны гордиться этим. После этого ты можешь сказать, что нет никого, кроме Него. Но до этого, если не я себе, то кто мне? Конечно, здесь была рука Творца, иначе бы мы не достигли успеха ни в чем. Но посмотри, какой вклад. Да.
Поднимаем ли мы ман на конгрессах?
Конечно. А для чего мы делаем? Изначально я все делаю только для того, чтобы это достигло успеха, и для чего? Чтобы это продвинуться духовно. Для чего я все делаю? Что, петь, плясать, там, послушать что-то? Я могу и дома посидеть. Либо вообще не организовывать таких мероприятий. Вся их сила в том, что мы собираемся вместе, готовимся к этому очень серьезно. И поэтому я говорю, даже тот, кто приходит и даже пассивно участвует на конгрессе, пусть он что-то поучит, подготовится, поинтересуется, какие песни там будут, какие темы будут на лекциях и беседах, и так далее, чтобы у него была какая-то подготовка к этому. Что значит подготовка? Не в разуме, а душевно. Да.
Так что отделяет событие, которое вызывает хорошее ощущение, от события, в конце которого есть хорошее ощущение?
Насколько люди готовятся и в течение подготовки, и на самом конгрессе они находятся в желании соединиться и в соединении между собой раскрыть Творца. Высший свет. Я не знаю, как это сказать. Это раскрытие, которое должно прийти. Нет у этого ощущения словесного выражения такого конкретного. Я не знаю, как сказать. Нет. Это не просто раскрытие любви между нами, отдачи между нами. Это ты чувствуешь это как основу жизни, как некую силу, которая раскрывается, и в ней ты ощущаешь, что ты сейчас находишься в ощущении основы творения, основы жизни. Ощущение, а не понимание. Ощущение. Все? И в направлении этого мы действуем, работаем. Я уже должен заканчивать. Ну, давай, Шиевич, быстрее. Не, что-то нетрудное такое. Нет времени.
Я постараюсь. Давайте вернемся к вопросу. У меня есть хороший товарищ, сейчас приходит Творец и разделяет между нами. В чем он разделяет? В том, что дает мне хисароны в себе, и тогда они в состоянии почувствовать ближнего.
Тысячу разных форм.
Так как это распознать? Допустим, если есть шизофрения, это не болезнь, которую должен вылечить и избавиться от нее, должен как-то ее использовать. Каким должно быть правильным отношение?
О твоих проблемах мы поговорим в следующий раз. Пока что я вынужден закончить урок. Ну, будь здоров. Несколько объявлений.
Мировой конгресс ЗОР 2010 приближается, на этот раз в Нью-Йорке. 3 дня уроков ЗОРа с Рам Лайтманом и Шивот Хаварим, культурные программы и другое. Мы приглашаем всех учеников со всего мира и из Израиля на незабываемое впечатление от объединения с товарищами всего мирового кли. С 7 по 9 мая запись продолжается на сайте kabbala.info. Пожалуйста, заказывайте места заранее. В вечер Лагбаумера 1 мая мы вместе соберемся на ночь изучения Зора во всех филиалах Бет Каббала Лам в Израиле, начиная с 9:30 вечера. Вход свободный, и сейчас мы посмотрим небольшой рекламный клип. Вечером в Лагбаумер мы зажигаем огонь любви. Праздничное собрание во всех филиалах Бет Каббала Лам на ночь изучения Зора в прямом эфире. Начинаем с программы «Встреча друзей». Продолжаем уроком Зора и завершаем объединением и песнями. Исход субботы, вечер Лагбаомера, начиная с 3 вечера до полного объединения. В Эйлате мы тоже с вами. Бет Каббала Лам в Эйлате открывает свои двери для всех, посещающих Эйлат, для лекций, занятий каждый вторник и четверг. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня. הכל גלובלי, עולם גשמי, אינטגרלי רוחני, שני כוחות מנוגדים, כל הדורות מתאחדים. שניהם אחד, מעל הכל, בכל מימד, הכל יכול, חיבוק משמאל. חיבוק מימין, רק לא ליפול, להאמין, להאמין. הכל גלובלי, עולם גשמי, אינטגרלי רוחני, שני כוחות מנוגדים, כל הדורות מתאחדים. הכל גלובלי, אינטגרלי רוחני, שני כוחות מנוגדים, כל הדורות מתאחדים. עובדים בימין, עוברים לשמאל, קו אמצעי מעל הכל, כחול ואדום, עובדים לסגול.